«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Состояние здоровья бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне, заметно ухудшилось. Что говорят врачи о шансах на его выздоровление? Кадровые перестановки в грузинском руководстве, как уход Ираклия Акруашвили из правительства, скажется на балансе политических сил в республике. Россия – это страна детской бедности и насилия над детьми. Почему международные эксперты сделали такие выводы? Эти вопросы поставил перед нами вторник, 21 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. За последние сутки лечащие врачи Александра Литвиненко констатировали ухудшение состояния его здоровья. Пациент переведен в реанимацию. Британская пресса и телевидение продолжают активно обсуждать отравление бывшего сотрудника ФСБ, получившего политическое убежище в Великобритании. Высказывается подозрение, что к покушению на его жизнь причастны российские спецслужбы, однако Москва это категорически отрицает. Британская полиция ведет расследование, в котором участвует контрразведка Ми-5. К лечению Литвиненко подключился ведущий британский токсиколог, профессор Джон Генри, который поставил диагноз отравления таллием, высокотоксичным и смертельным ядом. Профессор Генри был в свое время привлечен в качестве эксперта к расследованию отравления президента Украины Виктора Ющенко. С профессором Генри беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Во вторник утром профессор Генри в очередной раз посетил больницу Александра Литвиненко, которая находится в отделении интенсивной терапии под охраной вооруженной полиции. Ведущий токсиколог Британии профессор Генри также крупнейший специалист по диагностированию и лечению больных, отравленных таллием. Он непосредственно занимался 6 такими случаями. 4 из этих его пациентов прибыли в Англию из стран Ближнего Востока. Таллий не только высокотоксичный яд, он бесцветен, безвкусен, не обладает запахом, легко растворим в воде и очень быстро абсорбируется организмом. «Насколько этот яд опасен?» – спросила я профессора Джона Генри.
Он очень опасен и может быть смертелен. Вот почему его долго использовали как крысиный яд.
А насколько он редок в Англии?
Он очень редок в Англии, но на Ближнем Востоке встречается чаще. Там до сих пор таллий используется как крысиный яд, и его можно купить в магазинах. В Англии же его невозможно достать.
Что позволило вам прийти к выводу, что Литвиненко отравлен именно таллием?
В течение 2 или 3 дней у него было очень сильное потоотделение. Когда он попал в больницу, у него обнаружилось серьезное повреждение нервной системы и резкое сокращение количества белых кровяных телец. Впрочем, это не совсем обычное явление при отравлении таллием. К тому же он очень пожелтел. Литвиненко очень болен, но главный симптом, который повлиял на постановку диагноза, это выпадение волос, которое началось 10 или 11 ноября. И это сразу же позволило поставить диагноз. Стало ясно, что мы имеем дело с отравлением таллием. Очень немногие виды отравления вызывают выпадение волос.
Через какое время обычно проявляются симптомы отравления таллием?
Обычно они появляются через несколько часов, но бывает, что и через 2-3 дня. В качестве первых симптомов возникает рвота, понос, тошнота. Другие симптомы появляются обычно через 3-4 дня.
Профессор Генри, после того, как вы посетили утром во вторник в больнице Александра Литвиненко, вы высказали предположение, что он мог быть отравлен радиоактивным таллием. На чем основано это предположение?
Уровень таллия в его крови не очень высок, однако при этом у него наблюдаются серьезные осложнения в системе кровообращения. Она не продуцирует белые кровяные тельца. Повреждены не только система кровообращения, но и костный мозг. А это признаки лейкемии, что наводит на подозрение о влиянии на организм радиоактивности. Эти и ряд других симптомов позволяют утверждать, что Литвиненко подвергся действию радиоактивности.
Как вы оцениваете шансы Александра Литвиненко на выздоровление?
Он очень серьезно болен. Сохраняется очень высокая угроза того, что он не выживет. Тем не менее, мы должны терпеливо ждать. Если через несколько дней его состояние начнет улучшаться, то выздоровление будет долгим и займет несколько месяцев. У него мышечная дистрофия, проблемы с чувствительностью, особенно рук и ног. Пройдет не меньше 6 месяцев, прежде чем он сможет ходить и вернуться к обычной жизни.
Говорил профессор Джон Генри. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Об отравлении Александра Литвиненко говорят в эти дни во многих мировых столицах, там, где обсуждают ситуацию в России. Депутаты Европарламента сегодня сконцентрировались на ситуации с правами человека в России. Официально они обсуждали убийство журналистки Анны Политковской. Глава подкомитета по правам человека Европейского парламента Элен Флоттер заявила, что Европарламент готовит письмо к саммиту России-Евросоюз на этой неделе, где изложит обеспокоенность нарушениями прав человека в России и убийством независимой журналистки. Может получиться так, что и убийство Политковской, и отравление Литвиненко встанут в один ряд борьбы против нежелательных политических оппонентов. Из Брюсселя сообщает корреспондент Радио Свобода Наталья Викулина.
Убийство Анны Политковской является показательным для нынешней ситуации с правами человека в России, считает правозащитница из Парижа Маша Щищенкова.
Ее убийство вписывается в общий контекст учащающихся нарушений прав человека в Российской Федерации и постоянной деградации основных свобод в Российской Федерации, в особенности свободы высказываний и свободы слова,
заявила Щищенкова на слушаниях в Европейском парламенте. На слушания были приглашены люди, которые тесно сотрудничали с Политковской, заместитель редактора «Новой газеты» Виталий Ярошевский, председатель организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Они рассказали европарламентариям, как обстоит дело с расследованием убийства Политковской и как в России нарушают права человека, говорит Виталий Ярошевский.
Возникает вопрос, способна ли вообще правоохранительная система России расследовать такие резонансные знаковые убийства, как убийство Анны Политковской? Способна ли эта правоохранительная система находить наемных убийц, несмотря на то, что все эти дела, в том числе и дела Анны Политковской, взяты на личный контроль генеральным прокурором, Министерством внутренних дел Российской Федерации, а зачастую и самим президентом Российской Федерации?
Заявил в зале Европарламента журналист «Новой газеты», в которой работала Анна Политковская. Светлана Ганушкина считает, что в России сейчас повсеместно нарушают права человека. В стране идет три кампании – античеченская, антиисламская и антигрузинская. Однако, насколько нарушениями прав человека в России встревожены в странах Европейского Союза? На этот вопрос Радио Свобода отвечает член подкомитета Европарламента по правам человека, депутат от Великобритании Чарльз Танок.
Да, я встревожен, и, откровенно говоря, другие тоже. Этот вопрос поднимали представители Евросоюза во время недавней встреча в Финляндии с президентом Путиным. Уже какое-то время мы знаем о серьезных обвинениях в преступлениях в Чечне. Да, там идет конфликт, но тем не менее мы осуждаем преступления, совершаемые с обеих сторон. Мы помним Беслан, убийство Анны Политковской, события из того же ряда. В моей стране произошел инцидент с бывшим офицером ФСБ Литвиненко. Абсолютно недопустимо, когда такое случается на территории Британии, члена Европейского Союза.
Британия встревожена и потому, что Литвиненко является ее подданным.
Вне зависимости от гражданства, мы не хотим никаких политических заказных убийств в наших странах или где-нибудь еще. Безусловно, мы особенно возмущены, когда такое происходит в наших странах, и осуждать такое в наших правах. Но существует также озабоченность по поводу России. Россия все еще является демократией, она не вернулась на советский путь. Но тем не менее в России нарастает авторитаризм, учащаются репрессии над журналистами. Я думаю, что госпожа Политковская была последним независимым журналистом, проводившим расследование. Ясно, что ее убийство, кто бы за ним ни стоял, совершено для того, чтобы отправить мощный сигнал журналистам, которые работают в деликатных сферах, будь то экономика, ситуация в Чечне или что-либо другое. Если журналисты занимаются этими вопросами, они рискуют жизнью. И это однозначно недопустимо для страны, которая, как Россия, является членом Совета Европы и которая подписала международные обязательства и конвенции по правам человека и демократии.
В Европейском парламенте прошли слушания на тему нарушений прав человека в России. Собираются ли евродепутаты и в дальнейшем поднимать этот вопрос?
Конечно, мы уже приняли резолюцию несколько месяцев назад, касающуюся ситуации в Чечне. Сейчас Россия обсуждает новое соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом. Россия будет получать средства из фондов для стран-соседей и стран-партнеров. России нужно иметь с нами соглашение о возвращении нелегальных мигрантов и соглашение об облегчении визового режима. Мы нужны России, а Россия нужна нам. Мы являемся крупными торговыми партнерами, мы нуждаемся в российской нефти и газе, а России мы нужны, чтобы эту нефть и газ продавать. Между нами существуют развитые коммерческие и политические отношения. Я думаю, что Россия не может игнорировать наши опасения.
Считает депутат Европарламента от Великобритании Чарльз Танок. Наталья Викулина для Радио Свобода, Брюссель.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Ну а сейчас в эфире «Свобода» звучит программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 21 ноября. В Грузии и вокруг Грузии продолжают обсуждать недавние перестановки в правительстве республики. Министром экономического развития назначен Георгий Арвеладзе, занимавший пост руководителя президентской администрации, политик которого считают очень близким к президенту Саакашвили. Должность главы Министерства экономического развития освободилась после того, как в отставку подал Ираклий Акруашвили, назначенный на этот пост недели раньше. А еще раньше Акруашвили возглавлял Министерство обороны. Он неоднократно заявлял о предпочтительности силового варианта решения конфликтов с Южной Осетией и Абхазией. Некоторые аналитики считают его потенциально опасным для Михаила Саакашвили конкурентом. Саакашвили на брифинге в Тбилиси, представляя нового министра экономического развития, добился присутствия там и Акруашвили. В ходе своего выступления бывший министр обороны подтвердил лояльность президенту, но не стал скрывать своего желания вернуться в грузинскую армию. В каком качестве? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Двойная отставка Иракля Акруашвили породила в грузинском обществе немало осуждений. Президент Михаил Саакашвили был вынужден представить нового министра экономического развития и похвалить прежнего в присутствии журналистов. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Президент Грузии, по всей видимости, был очень недоволен долгим и многозначительным молчанием бывшего министра экономического развития в недавнем прошлом своего ближайшего соратника Ираклия Акруашвили, который через неделю после перевода на эту должность с поста министра обороны неожиданно подал в отставку и упорно отказывался от комментариев, подогревая тем самым слухи о своем переходе в оппозицию. И именно поэтому Михаил Саакашвили настоял, чтобы во время представления общественности нового министра экономического развития, им стал бывший глава президентской администрации Георгий Арвеладзе, Ираклий Акруашвили присутствовал на брифинге. Президент Саакашвили заявил, что бывший министр обороны с самого начала отказывался занять пост главы Минэкономразвития и просил направить его за рубеж, в один из военных вузов для учебы, а также исследований в сфере военной науки. «Мы будем очень рады, если Ираклий Акруашвили, один из самых значительных членов нашей команды, в ближайшие месяцы реализует свои возможности именно в научной сфере. Некоторые оппозиционеры возлюбили Ираклия Акруашвили только после того, как он ушел в отставку и заговорили о кризисе власти в Грузии. Они забыли, что такое настоящий кризис. А в сегодняшней Грузии никакого кризиса нет». Несмотря на столь лестные оценки, экс-министр обороны все-таки выглядел несколько печальным. После того, как президент закончил выступление, Акруашвили попытался было выйти из зала молча вслед за ним, однако президент остановил его жестом, требуя, чтобы тот пообщался с журналистами. Господин Акруашвили вновь повторил, что его сердце остается в грузинской армии. «Я ухожу, но обязательно вернусь. Вернусь именно в грузинскую армию. Я вернусь или генералом, или солдатом. Но в любом случае буду бороться для осуществления мечты каждого грузина – восстановления территориальной целостности Грузии». Что касается нового министра экономического развития, назначением Георгия Арвеладзе на этот пост президент вновь подтвердил, что считает экономику главным направлением борьбы за интересы Грузии в условиях транспортных и иных ограничений, введенных Россией. Господин Арвеладзе не без оснований считается одним из ближайших соратников президента Саакашвили. До назначения главой президентской администрации он занимал пост генерального секретаря правящей в Грузии пропрезидентской партии «Единое национальное движение».
Это был наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Российский политолог Александр Караваев считает, что президент Саакашвили не намерен навсегда отказаться от бывшего министра обороны.
Сама отставка, я думаю, что она скорее больше психологических причин имеет. Потому что вот политические все причины, которые связаны с тем, что Саакашвили решил немножко изменить свой вектор, или хотя бы наметить, скажем, это изменение, оно должно было бы начинаться с перевода слишком антироссийски настроенного министра обороны куда-то в тень. Одновременно, кстати говоря, Саакашвили как бы увеличивает вот возможность своего политического маневра, выходя как бы на пространство более спокойного диалога с Москвой. Хотя на самом деле как бы утверждать это с такой очевидностью можно будет только после их встречи на саммите СНГ в Минске.
Грузинский политолог Сосо Цискаришвили не считает, что причиной отставки Иракля Акурашвили стали его заявления о предстоящих новогодних праздниках в Схинвале.
Война – это не одностороннее мероприятие. Это во многом зависит и от другой стороны, как будут развиваться события и насколько мирные инициативы будут находить понимание с обоих сторон. Я думаю, что все-таки с обоих сторон, из грузинской и российской, несколько преувеличивался миф о персональном значении Акурашвили во всех этих процессах, может быть, потому что его высказывания резали слух практики международных отношений. Такое нечасто услышишь.
Иракли Акурашвили был одним из самых сильных министров в грузинском правительстве, убежден политолог Сосо Цискаришвили.
Тбилиси растеряны не менее, чем аналитики в других странах. Потому что, во-первых, одна из самых сильных фигур в грузинском правительстве, господин Акурашвили, когда ему предложили стать министром экономического развития, еще постарались найти какую-то логику, объясняя факт тем, что сейчас главные бои предстоят на экономическом фронте, следуя заверениям грузинского правительства о мирном пути реализации программы восстановления территориальной целостности страны. Такой милитаристический настроенный министр, как Акурашвили, мог бы стать помехой. И кроме того, приязнь к этой кандидатуре, как со стороны России, так и со стороны Запада, становится все более очевидной. И вдруг через неделю господин Акурашвили отказался от своей должности, хотя, когда его представляли в должности министра, он сразу заявил, что практически мое сердце остается в вооруженных силах Грузии. Тот факт, что он информировал о своем решении премьера, а не президента, уже явно свидетельствует на наличие какой-то кошки, скорее всего, черного цвета, пробежавшей между президентом и министром обороны. Самым неожиданным и неискренним было заявление о том, что вдруг господину Акурашвили захотелось учиться военному ремеслу, заниматься научными исследованиями в области военного искусства где-то за рубежом. Хотя, конечно, не уточняли, где в конце ноября такая учеба начинается. Конечно, обозреватели здесь отмечают в первую очередь отсутствие экономического образования у нового министра экономического развития. В моем понимании, сам факт, что за 3 года нахождения у власти нового руководства появление 6-го министра экономического развития наталкивает на мысль, что роль экономики не стратегия развития еще не нашли четкого, единого понимания в новом руководстве.
Так считает грузинский политолог Сосо Цискаришвили. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Время «Свободы», итоговый выпуск за вторник, 21 ноября. Сегодня предельно обострилась политическая ситуация в Ливане в результате покушения и убийства министра промышленности Ливана Пьера Жемаеля. Он был застрелен в одном из пригородов ливанской столицы, где проживают в основном христиане. Короткий репортаж корреспондента «Радио «Свобода» на Ближнем Востоке» Равшана Гусейнова.
Покушение на лидера ливанских христиан и антисирийского большинства в парламенте Пьера Жемаеля произошло под Бейрутом. По машине министра был открыт огонь, он был тяжело ранен и затем скончался в больнице. Пьер Жмайль, сын экс-президента Ливана Амина Жмайля, основателя христианской партии фалангистов и непримиримого противника Сирии. Антисирийское большинство в парламенте страны находится в состоянии конфронтации с просирийской оппозицией во главе с шиитской группировкой Хизбуллах. На днях 6 министров от Хизбуллах и ее союзника партии Амал покинули правительство Ливана накануне запланированного обсуждения документа ООН о создании трибунала по делу об убийстве премьер-министра Рафика Харири. Антисирийские партии обвиняют Дамаск в устранении неугодного премьера. Его сын, лидер парламентского большинства Саад Харири, сразу же обвинил сирийский режим в убийстве Пьера Жмайля. Просирийские группировки грозят массовыми акциями протеста с целью свержения нынешнего правительства Фуада Синьоры. Для Радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Сирия довольно быстро осудила убийство Жемайля. Официальное сирийское агентство новостей назвало эту акцию преступлением, направленным на дестабилизацию Ливана, и заявило, что Сирия стремится к достижению мира и стабильности в Ливане. Израильский министр иностранных дел Ципи Ливни, которая ведет в Лондоне переговоры сейчас с представителями Великобритании, заявила, что убийство – еще одно свидетельство того, какой властью обладают на Ближнем Востоке вооруженные экстремисты. По ее словам, говорить о причастности Сирии к убийству еще рано. Убийство Джемайля вызвало всеобщее международное осуждение. Министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккетт выразила свое возмущение по этому поводу, а Соединенные Штаты назвали убийство актом терроризма и попыткой запугать правящую коалицию в Ливане. Сейчас на линии прямого эфира с программой «Время свободы» мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. Ян, добрый вечер. Чуть подробнее о реакции американцев. Вы успели, очевидно, пообщаться и с экспертами, что они говорят об этом преступлении.
Ну, сначала, еще раз добрый вечер, сначала об официальной реакции. Госдепартамент официально осудил убийство как акт терроризма и как попытку запугать правящую коалицию в Бейруте. В Соединенных Штатах Пьера Джемайля рассматривали как ключевого члена ливанского правительства. Его смерть, как считают в Вашингтоне, значительно ослабит позиции премьер-министра Фуада Синьоры в борьбе с просирийскими силами. Представитель Госдепартамента Николас Бернс сказал, что Соединенные Штаты потрясены убийством. Это, сказал он, к сожалению, еще одно из целой серии политических убийств в ливанской истории последних десятилетий. Бернс заявил, что Соединенные Штаты удвоят поддержку нынешнего ливанского правительства Синьоры. О том, какой может быть реакция администрации Буша на это убийство, профессор-политолог из Пенсильванского университета Виланова Хафиз Малик сказал мне, что, естественно, американские официальные лица осудят это убийство. Однако на этот раз вряд ли будут открыто обвинять Сирию, как это было после убийства другого лидера ливанских христиан Харири. Сейчас ситуация иная. Соединенные Штаты слишком заинтересованы в скорейшем решении иракского кризиса и в выводе американских войск из Ирака. Для этого нужна помощь Сирии и Ирана. Ухудшать отношения с Сирией сейчас не в интересах Соединенных Штатов. Тем более, что Дамаск только что возобновил дипломатические отношения с Багдадом. Это считается очень обнадеживающим и весьма важным решением Сирии. Далее профессор Малик сказал также, что трудно предположить сейчас, кто может стоять за убийством. Вроде бы и Сирии не нужны новые осложнения, и террористическая организация Хезболлах пытается как-то наладить отношения с христианским населением в Ливане. Поэтому сложно сказать, кто заказал это убийство.
Спасибо. Ян Рунов, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке, рассказал о первой реакции американского правительства и американских экспертов на убийство министра правительства Ливана. Мы подробнее будем рассказывать об этой теме в следующих выпусках программы «Время свободы». Это время свободы, и вот главная тема второй половины часа. Председатель Центральной избирательной комиссии комментирует изменения в избирательном законодательстве. Исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Гинзбурга. Международные эксперты критикуют Россию за детскую политику. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность. Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Ливане убит член правительства, лидер христианской общины страны Пьер Джемайль. Покушение на него было совершено под Бейрутом. По машине министра был открыт огонь. Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил о повсеместном проникновении организованной преступности в топливный и энергетический комплекс на всех его уровнях. Выступая во вторник в Кремле на Всероссийском совещании правоохранительных органов, Чайка особо подчеркнул проблему противоправного захвата предприятий и имущества в Центральном федеральном округе. В Подмосковье по подозрению в избиении гражданина Киргизии Чингиза Кайлыпова задержано 11 молодых людей. Кайлыпов был жестоко избит вечером 19 ноября в пригородной электричке. Он находится в больнице в состоянии комы. Концерн «Газпром» покупает газету «Комсомольская правда». Уже в январе газета полностью перейдет под контроль холдинга «Газпром Медиа». Об этом во вторник сообщил глава холдинга Николай Сенкевич на пресс-конференции в Москве. Ирак и Сирия возобновили дипломатические отношения. Об этом объявил в Багдаде министр иностранных дел Ирака Хашия Арзибари после переговоров с его сирийским коллегой Валидом Муалемом. В Непале правительство и маоистские повстанцы заключили соглашение о прекращении длившейся десятилетия гражданской войны. В соответствии с подписанным в Катманду документом, маоисты войдут в состав переходного правительства, при котором состоятся выборы и будет принята новая конституция.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день вторник, 21 ноября. Председатель Центральной избирательной комиссии России Александр Вишняков прокомментировал сегодня одобренные недавно Государственной Думой изменения в избирательном законодательстве. Ранее глава российского ЦИК осудил отмену порога обязательной явки избирателей, которую приняла Дума. Но, как выяснил у Александра Вишнякова корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович, Центр избирком России вряд ли будет бороться за то, чтобы поправки, которые многие эксперты назвали губительными для избирательной системы страны, не стали законом.
Еще совсем недавно председатель Центра избиркома России Александр Вишняков говорил, что отмена обязательного порога явки избирателей на выборах всех уровней в российских условиях как минимум преждевременно. Сейчас, по словам Вишнякова, он стоит на тех же позициях, но рекомендовать, скажем, Совету Федерации отклонить принятый Госдумой закон не будет, потому что, по его мнению, все не так уж плохо.
Как вы относитесь к последним изменениям в избирательном законодательстве, которое внесла Государственная Дума, сейчас они уже приняты в целом? Ваше личное отношение и, возможно, отношение комиссии.
Если говорить про все в комплексе изменения, среди них есть и положительные, совершенно бесспорные, с моей точки зрения, нужные предложения, есть и сомнительные, которые могут породить соответствующие проблемы и которые, может быть, являются даже преждевременными. К числу преждевременных я отношу в том числе принятое последнее решение о снятии порога явки. Но в то же время я пока все эти изменения, даже к которым негативно в данном случае есть отношение со стороны Центра избиркома России, не отношу к числу тех критических, которые, как некоторые говорят, приведут к тому, что наши выборы перестанут быть вообще демократическими по определению, с учетом того, что законодательство не позволит их провести. Нынешнее законодательство, даже с учетом этих изменений, позволяет проводить в России демократические выборы, но для этого надо работать с соответствующим структурам в лице избирательных комиссий, в лице органов власти, политических партий и граждан Российской Федерации, активно участвуя в этих выборах.
А как вы относитесь к запрету на критику оппонентов по телевидению?
Понимаете, если вот в той интерпретации, как выдают ее в некоторых средствах массовой информации, я, конечно, отношусь не критично и крайне негативно. Но на самом деле, если прочитать это изменение, оно совершенно не так звучит в этом законе и несет совсем другие последствия. В законе прописано одно, что вот то эфирное время, которое может получить политическая партия, кандидат, и бесплатно, и за плату, именно только в телеэфире, оно не может для рекламных своих роликов использовать для негативной агитации. То есть агитации против кого-то, против гнилого яблока, против гнилой партии, против нехорошего человека в партии и тому подобное. Что некоторые, как технологию, уже стали в массовом количестве применять в данном случае по отношению к разным субъектам, участвующим в этом процессе, конкурентам своим и так далее. В то же время никаких ограничений на то, чтобы такого рода негативную информацию в печатных изданиях, в радиоэфире никаких нет. Более того, никаких ограничений нет и в телеэфире, допустим, в форме круглых столов, теледебатов, высказываний конкретных, негативных, доказывающих, что вот эта партия, ее программа, ее конкретные, в данном случае, кандидаты, если они будут избраны, то они не смогут это реализовать, потому что они уже доказали, что это не могли это они сделать. Или вообще они предлагают то, что невозможно исполнить. Вот в этом плане такого рода критика, такого рода обсуждения, такого рода, в данном случае, негативный материал, если считает необходимо высказать представитель той или иной политической партии кандидата, никакого ограничения нет. Есть ограничения на телеэфир для роликов и говорящих голов.
В Госдуме будет рассматриваться вопрос о снижении порога для прохождения в Госдуму до 3%. Как вы относитесь к этому?
Но 3% это слишком мало. Если уж говорить, то более оптимальная цифра может быть 5%. Но я не думаю, что будет пересматриваться эта позиция Государственной Думы, которая уже зафиксировала в данном случае свой подход, который выражается, что на выборах депутатов Госдумы 7% порог. Но при этом она сделала оговорку, очень существенную оговорку, что в любом случае среди партий, которые будут представлены в Госдуме, за их вместе должно проголосовать не менее 60% избирателей, принявших участие в голосовании. То есть, с моей точки зрения, в такой связи это практически равноценно 5%. Поэтому здесь я не вижу необходимости какой-то истерики по этому поводу, с одной стороны, а с другой стороны, необходимости борьбы. Более того, Государственная Дума сделала ограничения и для законодателей субъектов Российской Федерации. Раньше его не было. Она сделала, с моей точки зрения, правильный шаг в правильном направлении. Ограничила законодателей субъектов Российской Федерации, что более 7% порог вы не устанавливаете, чтобы не было больше таких примеров, как было в Москве, 10%, и чтобы не было возможности таких инициатив реализовать, как было в некоторых предложениях, поднять ее до 14-12%.
Вполне возможно, что председателю Центра сберкома и его коллегам сейчас приходится думать больше о своем будущем, нежели о законах. В марте следующего года истекает срок полномочий членов комиссии, и во время ее переформирования сотрудникам ЦИКа могут припомнить, кого и как они критиковали за год до выборов. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 21 ноября. Сегодня исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Гинзбурга, правозащитника, журналиста, издателя, вынужденного политэмигранта. Он умер в Париже летом 2002 года. У микрофона «Свободы» мой коллега Владимир Бабурин.
70 лет Алеку Гинзбургу. Он сам настаивал именно на таком обращении, независимо от разности в возрасте. Думаю, что по имени и отчеству называли его только следователи КГБ. Я был у него в Париже чуть больше 5 лет назад, за пару месяцев до его смерти. Был очень холодный май, во Франции ждали второго тура президентских выборов, в который вышел Ле Пен, поэтому успех президента Ширака считался делом решенным. В России второй год правил Путин, и шла вторая чеченская война.
Во времена раннего Ельцина всегда там с гордостью писали, что вот Россия – это единственный из постсоветских республик, который прощается с коммунизмом без крови, потому что уже был Карабах, было Приднестровье, была Абхазия, был Таджикистан. В России крови не было. И вот теперь такая большая кровь, и конца ей не видно, и непонятно, как ее остановить.
Во-первых, она началась при Ельцине. Вот. И поэтому, когда вот нас сейчас во Франции пугают результатами наших выборов, пугают Ле Пеном, то я всегда говорю, вы знаете, это пугаться может кто угодно, но если говорить всерьез, то Ле Пен это вовсе не Баркашов. Ле Пен, если по политическим критериям, это Ельцин. Вот посмотрите, мы сейчас получили очередные листовки. Теперь только двух, Ширака и Ле Пена. И на Ле Пеновской листовке написано: «Социально я левый, экономически я правый, а по национальности я француз». Понимаете? И сказать, что это очень сильно отличается от позиции, я уж не говорю Путина, но и от позиции Ельцина, по крайней мере, Ельцина всю вторую половину ельцинского правления, я не могу. Поэтому это, увы, было. И надо сказать, что это же не только Ельцин, это половина той межрегиональной группы, неформальным лидером которой был Сахаров, формальным лидером Ельцин. И из нее половина ушла вот в эту сторону.
Я вспоминаю сейчас выборы 96-го года, когда все политтехнологи утверждали, что в Европе неважно, кто выиграет выборы. Направление движения будет то же самое. Россия же раз за разом выбирает вектор движения, потому что если Ельцин – это один вектор, если Зюганов – это вектор прямо противоположный.
Я говорил, между прочим, то же самое. Зюганов в любом случае выиграть не мог. Точно так же, как если вы посмотрите Государственную Думу, то увидите, что туда практически не прошел никто из по-российски крайне правых. А ведь все они, все и Баркашовы, и все, а так сказать, все российские националисты, они все баллотировались в Думу, и не прошел никто. Касается Зюганова, то он не мог в любом случае выиграть. Посмотрите на все эти, вы можете это смотреть, натуральную величину, я смотрю это по телевизору, зрительный ряд. За Зюганова сплошные старики. Это Ну, кстати говоря, примерно то же самое происходит здесь с Люпеном. Это вымирающая порода. Выиграть она не может. У нее есть определенное количество, определенный электорат, и все. Если сейчас что-то будет добавиться за Люпена, ну, во-первых, добавится очень немного, во-вторых, это будет уже чисто протестное голосование.
В Париже Гинзбург жил в районе площади Бастилия, самая, пожалуй, знаменитая тюрьма в мире, ставшая символом свободы, равенства и братства в тот самый момент, когда ее срыли. Так, по крайней мере, принято считать, хотя история эта несколько приукрашена. В отличие от истории самого Алика Гинзбурга с реальными тюремными сроками, голодовками и обменом на советских шпионов. Но Алик сказал, что в этом парижском районе они поселились чисто случайно. Так получилось. Жаль. Так я тогда подумал. Сейчас, когда Алика уже нет, это не имеет ровно никакого значения. И важно совсем другое, и совсем не случайное. Так вот, совсем не случайно то, что в России больше нет необходимости в самиздате. Александр Гинзбург своим журналом «Синтаксис» и тюремным сроком за него полученным добился для всех права читать, писать и печатать то, что хочется, а не то, что разрешают. Не один, конечно, добился, но он был первым. И диссидентов на шпионов тоже больше уже не меняют. Хотя уже объявляют в России шпионами тех, кто мыслит не так и пишет не то. Но до сегодняшнего дня и до того, что будет в России дальше, Александр Гинзбург не дожил. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Париж, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это российский писатель Григорий Чхартишвили, Борис Акунин. Его новая книга выходит сегодня рекордным для российского книгоиздания тиражом в 500 тысяч экземпляров. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Почти 3 миллиона детей в России живут в нищенских условиях. Такие данные приводятся в докладе Детского фонда Организации Объединенных Наций, ЮНИСЕФ. Согласно этому исследованию, ежегодно 200 тысяч детей умирают от побоев. Около 2 тысяч подростков совершают самоубийство. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Юрий Багров.
Представленный доклад Детского фонда ЮНИСЕФ – это комплексное исследование ситуации в России с правами ребенка, медико-социальных проблем и проблем насилия в семье. В стране около 4 миллионов беспризорников. Их количество с каждым годом увеличивается. По мнению координатора программ защиты детей ЮНИСЕФ Ольги Ременец, такое положение сохранится до тех пор, пока российские власти не разработают комплексную программу защиты ребенка.
Меры, которые предпринимаются, носят фрагментарный характер и нет какой-то общей комплексной стратегии, которая касалась улучшение положения дел и охватывало бы все направления. То есть, допустим, есть проект там жилье, есть демографическое решение демографической проблемы, но она не может быть реализована только через те национальные проекты, которые предложены сейчас к выполнению. Посмотрим на российскую статистику. У нас получается, что ежегодно в России где-то 490 тысяч детей проводят большую часть своей жизни в интернатных учреждениях.
В сентябре прошлого года Россия представила Комитету ООН по правам ребенка доклад о выполнении требований международных конвенций о положении детей.
Вопросы, касающиеся насилия против детей, вопросы, касающиеся торговли детьми или порнографии. Россия, к сожалению, является детской порнографией едва ли не второй страной в мире после Соединенных Штатов, дети которого криминальным бизнесом вовлекаются в эти совершенно противозаконные и вандальные действия. Вопросы, касающиеся таких вещей, как детская бедность. Соответственно, в какой-то мере, наверное, те мероприятия, которые предпринимаются правительством, могут повлиять на положение детей в семьях. Это увеличенное пособие. Но, тем не менее, пока не будет разработана эффективная какая-то политика занятости, может воспроизводиться число бедного детского населения.
Рекомендации, разработанные для России Комитетом ООН по правам ребенка, государством не выполняются, считают правозащитники, говорит уполномоченный по правам детей в Москве Алексей Головнев.
Анализ вот этих замечаний показал, что прошел год, а ситуация абсолютно не изменилась. То есть ни одно из рекомендации комитета не выполнен. И если мы возьмем саму конвенцию и посмотрим те статьи, которые гарантируют права ребенка, то по большому счету ни одна из этих статей в Российской Федерации в полной мере не выполняет. Поэтому вот такой анализ дает мне основание говорить, что ситуация с правами детей является трагической.
Государство не выполняет фундаментальных обязательств по защите прав детей, в один голос говорят правозащитники. Отсутствие социальной помощи малоимущим семьям – одна из причин роста нищеты. Дети жительницы Пскова Марии Алексеевой, мечтают скорее вырасти, чтобы вдоволь поесть, чтобы умыться теплой водой и не считать дни до очередной маминой пенсии, рассказывает наш корреспондент Анна Липина.
У 10-летней Веры и ее младших брата и сестры есть мама, совсем молодая и красивая. Мама растит их одна и только на свою пенсию, которую получает по болезни. Несколько лет назад, когда заболела, потеряла работу. Муж, узнав об этом, бросил семью. Никаких родственников у Марии нет.
Самое страшное для меня, что вот может так случиться, что я вот резко, вот просто у меня такое ухудшение может быть резко, но никто ни от чего не застрахован. Вот это самое страшное, что они останутся. Конечно, у меня забито в свою голову, что там лет 10-15 отжить. Когда это будет?
У Марии больные почки. Через день она посещает отделение гемодиализа в областной больнице.
Если после диализа я прихожу, мне плохо, я ложусь на 2-3 часа, отлежусь, потом встаем с Верой, все делаем.
Все – это дешевые макароны на обед или суп из пакета. Из еды в семье либо первое, либо второе. Фрукты, мясо и сладкое практически не покупают. Семья Марии живет на ее пенсию по болезни. И мизерное пособие на детей. В месяц получается меньше 3000 рублей на четверых. Почти половина уходит на оплату жилья, коммунальных услуг и лекарств.
Пенсия у меня 12 числа, мы до 20 живем нормально, после 20 мы уже идем 12 число. У меня уже дети, когда у тебя пенсия? Мама, когда? Я говорю, вот 12.
Семья живет в маленькой комнатке в общежитии, без удобств. Из мебели старенький диван, кровать и стол. Иногда знакомые приносят одежду и обувь для детей. Стирка на троих детей большая, но в общежитии только холодная вода. Старенький телевизор и холодильник подарили добрые люди. Стиральной машинки пока нет. Перед 1 сентября Псковский детский фонд выделил средства на тетради и школьные принадлежности. Недавно благотворители из Швеции подарили шкаф и пожертвовали немного денег. Купили конфет и пряников. Но дети Марии мечтают не о временном улучшении, а об элементарном достатке.
Чтобы была горячая вода, ванна. Чтобы мы отдельно жили.
Если бы не периодическая помощь добрых людей и зарубежных партнеров, семья просто бы не выжила. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Нацпроекты по повышению уровня рождаемости и исправлению демографической ситуации не способны улучшить качество жизни детей и исправить положение с правами ребенка. Позицию российских властей уполномоченный по правам детей в Москве Алексей Головнев считает лицемерной.
К сожалению, представители органов исполнительной власти, федеральных органов исполнительной власти, они заняли совершенно иную позицию. Они заняли позицию того, что, в общем-то, у нас ситуация терпимая, что у нас ситуация нормальная и что, в общем-то, мы достаточно неплохо реализуем на территории России конвенцию о правах ребенка. И вот я посчитал необходимым как бы показать, что вот эта позиция представителей федеральных органов исполнительной власти, она является лицемерной и не соответствующей реальному положению вещей. Говорить одно, мы слышим одно, а видим совершенно иное. Например, если мы возьмем, допустим, такие вопросы, как количество детей-сирот в Российской Федерации. Количество детей-сирот сейчас составляет, по официальной статистике, 750 тысяч детей. После Великой Отечественной войны по всему Советскому Союзу было около 600 тысяч детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
Еще одна проблема, о которой говорят правозащитники, это насилие над детьми в семьях. Только в относительно благополучной Москве, согласно данным специальных исследований, 70% детей за последний год подверглись физическому или психологическому насилию со стороны родителей. В регионах, по словам уполномоченного по правам ребенка, эта цифра еще выше. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Продолжаю итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 21 ноября. Бывший глава компании «ЮКОС», а ныне заключенный Михаил Ходорковский, опубликовал в британском еженедельнике «Экономист» статью, в которой он предрекает глобальные изменения в мировой политике в ближайшие годы. С содержанием публикации вас познакомит мой коллега Дмитрий Волчек.
По мнению Михаила Ходорковского, 2007 год может стать поистине переломным в новейшей истории человечества. В этом году мы увидим ускоренное формирование нового мирового порядка. Новый мировой порядок будет принципиально отличаться от мира, в котором мы живем в последние 20 лет, и в котором главенствуют Соединенные Штаты. Однако не будет он и напоминать биполярный постъялтинский мир, существовавший в 45-90 годах. Одним из ключевых звеньев этого мира, по мнению Михаила Ходорковского, станет Китай. Во всяком случае, он будет ясно претендовать на статус мировой сверхдержавы. Признаки этой трансформации включают его ответ на ядерную программу КНДР, уже уже сейчас Пекин дает понять, что ключ к разрешению этой проблемы находится у него. Михаил Ходорковский прогнозирует оформление нового движения неприсоединения, центрами которого станут Дели, Тегеран и столицы латиноамериканских государств. Движение это будет аморфным и несогласованным, но сам факт его существования убедит всех в том, что мир больше не будет однополярным или же биполярным по ялтинской модели. Формирование нового мирового порядка, по мнению Ходорковского, означает замедление процесса глобализации в его нынешнем виде. Угроза унификации, игнорирующей глубочайшие различия между людьми и их коренные интересы, привела к антиглобалистскому сопротивлению, которое является движущей силой формирования нового мирового порядка. Говоря о России, экс-глава ЮКОС отмечает, что ее ситуация особенно тяжелая. Страна практически отказалась от индустриальной экономики, но не достигла постиндустриальной. Теперь Россия испытывает усиливающееся давление со стороны Китая, который заинтересован в малонаселенных пространствах Сибири, богатых природными ресурсами. Стремительную китаизацию азиатской части России Михаил Ходорковский называет главной стратегической угрозой безопасности страны. В последнем разделе своей статьи Михаил Ходорковский отмечает, что ключевым фактором нового мирового порядка будет энергетическая политика. Цена нефти в 40-60 долларов за баррель будет стимулировать увеличение капиталовложений в альтернативные виды топлива. Но на фоне продолжающегося роста экономик развивающихся стран это не приведет к снижению цен на энергоносители в ближайшей и среднесрочной перспективе. В будущем году станет ясно, какую стратегию выберут развитые страны для того, чтобы преодолеть энергетический кризис. Михаил Ходорковский видит три варианта. Первый – реиндустриализацию, основанную на новой конкуренции, использующей энергосберегающие преимущества, которые есть у промышленности развитых стран. Второе – это новые колониальные войны, на этот раз за энергоресурсы. И, наконец, третий – отказ от модели увеличения потребления материальных благ в пользу улучшения качества жизни. Этот третий путь со стратегической точки зрения Ходорковский считает единственно верным. Человеческая природа очень консервативна, и понятно желание отсрочить такой выбор. Однако это невозможно, заключает Михаил Ходорковский на страницах еженедельника «Экономист».
Содержанием этой публикации вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек. Человек дня Радио Свободы 21 ноября – российский писатель Григорий Чхартишвили, Борис Акунин. Сегодня в издательстве «Захаров» рекордным в истории постсоветского книгоиздания тиражом в 500 тысяч экземпляров выходит его новая книга «Нефритовые четки». Григорию Чхартишвили 50 лет, он родился в Тбилиси, с двухлетнего возраста живет в Москве. Закончил Институт стран Азии и Африки «Японовед». Занимался литературными переводами с японского и английского языков, работал в журнале «Иностранная литература». С 98 года пишет художественную прозу под псевдонимом Борис Акунин. Работает в жанре исторического интеллектуального детектива. Автор романов и повестей из серии «Приключения Раста Фандорина», «Приключения сестры Пелагии», «Приключения мастера» и других. Лауреат многочисленных профессиональных наград. О человеке дня Радио Свободы говорит главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов.
На памяти у всех, кто сегодня читает книги, времена, когда тираж в миллион экземпляров являлся нормальным для книги, а тираж в 10 миллионов экземпляров действительно вызывал законное уважение. С тех пор мы пережили эпоху тотального разрушения книготорговой структуры, и теперь, когда она мало-помалу возродилась из пепла, стали снова возможными большие тиражи, и этому можно только радоваться. Но, честно говоря, нота исключительности, звучащая в релизе издательства «Захаров», кажется мне слегка чрезмерной. Строго говоря, стартовый тираж книги – это скорее техническая информация. В прошедшие годы мы видели книги, которые, продаваясь на протяжении какого-то времени, допечатываясь, достигали значительно более высоких численных результатов. Здесь не только книги таких авторов, как сам Борис Акунин или Александра Маринина, но и такой шедевр и в то же время коммерческий очень удачный продукт, как роман Патрика Зюскинда «Парфюмер». К настоящему моменту его тиражи считаются миллионами в разных формах. Величина стартового тиража отражает только одно – уверенность издателя в том, что этот тираж будет в обозримый срок распродан. Это не может не радовать. Действительно, хорошо, что издатели стали доверять своим авторам. Писателя Акунина мы, безусловно, похвалим, потому что именно его сознательные усилия во многом изменили лик коммерческого книгоиздания. Григорий Шалович Хартишвили, создатель не только всех текстов под псевдонимом Бориса Акунина, но и самого Бориса Акунина как отдельного интеллектуального продукта, с самого начала обосновывал свою стратегию не только как творческую, но и как коммерческую. Говорил, что он создает бренд и что создает его нарочно в области массовой литературы для того, чтобы широкий читательский круг мог получать удовольствие от этого продукта.
У «Человека дня» радио «Свобода» писателя Григория Чхарчишвили, новая книга которого выходит беспрецедентным для российского книгоиздания тиражом в 500 тысяч экземпляров, говорил главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 21 ноября. Над выпуском работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне радио «Свобода». После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Александр Генис, как обычно, по вторникам представит свой американский час радиожурнала. Одна из тем его программы посвящена памяти Нобелевского лауреата, экономиста Милтона Фридмана. Не пропустите. Всего доброго.
Пришли в Афганистан, потому что проблема Афганистана стала мировой проблемой.
Матери Беслана намерены добиваться привлечения к уголовной ответственности членов и руководителей оперативного штаба.
Речь идет о вложениях в экономику Вьетнама миллиардов долларов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Его жертвами стали пациенты в возрасте от 40 до 94 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужен все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.